Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует, наших уважаемых слушателей в линейном вещании и наших уважаемых подписчиков в сети YouTube. Приветствую вас отдельно, особенно оставляйте комментарии, уверена, что они будут. На сегодняшнюю рубрику «Резонанс», как вы помните, резонанс по понедельникам у нас, всегда очень много откликов. Ну что, невиданный резонанс последовал на прошлой неделе после голосования в Сейме о выходе Латвии и Стамбульской конвенции. Давайте я предлагаю сегодня не говорить о сути, возможно, но если мы, конечно, не скатимся уже в какую-то другую плоскость, да, но мы будем... У нас было очень много передач, и если кто-то хочет понять эту суть, я предлагаю посмотреть отдельную передачу, прямо посвященную Стамбульской конвенции, которая была, ну, не более 2 недель назад, и отлично она объясняет там всю суть. Посмотрите. Ну, я предлагаю говорить о резонансе. О резонансе, вот я уже говорю, что это наш формат по понедельникам, мы говорим о том, что вызывает самые жаркие непримиримые споры в обществе. Вот, честно говоря, я столько споров за последние, не знаю, наверное, лет 10 просто не видела, сколько увидела за последнюю неделю. Ну, поэтому давайте я предлагаю эти темы очень коротко так схематично обозначить. Во-первых, что теперь? Ну, мяч на стороне президента, и все сегодня говорят о том, как он поступит. Второе. Премьера Вика Силыни сказала, что поведение Союза зеленых крестьян, которые, ну, вот вопреки коалиционному договору проголосовали за выход из конвенции, будут иметь последствия. Что это такое? Может быть, какая политическая месть, учитывая важный момент, что бюджет на следующий год пока не принят. Это очень важный документ, по которому тоже предстоят немалые прения. И третий резонанс. Как пресса вообще отображала этот процесс по Стамбульской конвенции? Некоторые в обществе, я увидела, сочли такую прессу, что она как бы не была объективной, что они не заняли нейтральную позицию, как должны, а они проталкивали идею о том, что выход из конвенции – это неправильно. Ну, поговорим о независимости прессы. Но есть еще несколько резонирующих тем. Давайте по ходу уже мы посмотрим, как мы будем к ним приближаться, и тогда мы их затронем. Кто у нас в гостях? Антонина Ненашева, депутат Сейма от партии «Прогрессивные». Приветствую, Антонина. Я вообще поражаюсь вашему мужеству. Вы бились как лев. 15 часов я видела, как я включала, я видела вас, которые вот неустанно. Не знаю, как можно было выдержать всю эту нагрузку, но выглядите хорошо. Спасибо, что пришли сегодня.
Добрый день.
И Вадим Бараник, бывший депутат Рижской думы, ныне член партии «Суверенна Вара». Ну, тут я замечу, что «Суверенна Вара», конечно, они вот тоже в какой-то мере расшатали эту историю со Стамбульской конвенцией. Они организовали против, ну, за выход такие голоса, может быть, своих избирателей. Ну, и ныне юрист. Вадим, приветствую.
Добрый день.
Итак, ну, 28-04-04-24, пишите по любой из тем какие-то реплики, свои комментарии, может быть, вопросы нашим уважаемым гостям, lr4.lv, кнопочки «Написать в студию». LSM+, там можно тоже слушать нашу трансляцию в прямом эфире, и в Ютубе появится, ну, буквально через пару часов. Так, ну, главная тема, несмотря на пикет перед зданием Сейма, кстати, пикет был какой-то совершенно потрясающий и сумасшедший. Я смотрела на это, я поверить не могла. Я за последнее время не помню, чтобы столько людей вышли в пикет. Да, молодежь, но, с другой стороны, мне понятно, и молодежь, например, я сужу по своей дочке, которая тоже молодежь сегодня, да, они так западно настроены, им близки эти либеральные ценности, и они вышли в этот пикет. Но я, например, удивилась масштабности этого пикета. Но что дальше? Уже случилось голосование, Сейм проголосовал за выход из конвенции. Тут я говорю, наверное, какие-то вещи для наших радиослушателей. Дело за президентом Эдгаром Ринкевичем. Если он провозглашает закон, то он вступает в силу. Второе. Президент может возвратить закон в Сейм. Сейчас, может быть, наши гости меня поправят. Если Сейм повторно принимает без изменений, то президент либо тогда уже провозглашает закон, либо не провозглашает и может вынести этот вопрос на референдум. И также президент может обратиться в Конституционный суд для оценки этого закона. А может также вот третий вариант распустить Сейм. И тогда уже народ будет голосовать за президента либо за Сейма. Что сказал сам Ринкевич? Потому что вот мяч сейчас на его всего поля. Давайте покажем. У нас резонанс со скринами. Я переведу. В соответствии с положениями Сатверсма Латвийской Республики тщательно оценю принятый Сеймом закон о выходе из Конвенции Совета Европы по предотвращению борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, принимая во внимание государственные, юридические, а не идеологические, политические убеждения. Но, Антонина, вам этот пост показался, ну, таким искренним, учитывая, что Ринкевич, бывший член Единства, но при этом он сейчас президент страны. Как вы думаете, какой из этих вот перечисленных мною вариантов, ну, может быть, наиболее вероятен, скажем так?
Не, ну, для начала надо понимать, что президент не партийный, да, несмотря
он
на то, что...
Он вышел из партии,
да,
конечно.
И он не партийный, и он всячески это показывает уже, в принципе, все последние, сколько, 2 года, да, сколько он избран больше. Поэтому ему особенно сложно, видимо, высказываться, что он на самом деле думает по этому вопросу. Поэтому мы ждем, безусловно, что президент, по крайней мере, первую свою возможность использует, именно исходя из юридических и государственных, как он утверждает, да, аргументов.
А как понять, вот как вы понимаете слово «государственные и юридические инструменты», а не политические соображения? Понятно, что я не буду вместе с теми, кто идеологически, возможно, он тоже в какой-то личной мере за или против конвенции. Он же обычный гражданин, да? А что такое государственное юридическое? Как вы это понимаете?
Я думаю, это влияет на главным образом на роль нашего государства, во-первых, в международной арене, то есть насколько это подвергло риску сколько это решение рискованное для нашего статуса, как говорится, на международной арене. Дальше это насколько этот вопрос, возможно, подверг риску наши внутренние настроения, да, то есть вот это расслоение общественное или вот эти как бы настроения в пользу как бы смены курса, возможно, не европейского курса, а наоборот. Да, это таким образом посмотреть, насколько этот нарратив, который против Стамбульской конвенции, действительно он обоснован чем-то, какими-то фактами, или он скорее обоснован вот этим вот бесконечной дезинформацией, да, и созданием какого-то образа вокруг этой конвенции, какой он действительно не является, да, но там же и эти юридические аспекты, которые стоит смотреть, действительно ли там есть что-то, чего все противники конвенции боятся, или это просто голый популизм. И, соответственно, в этом плане должен президент, я думаю, рассмотреть с государственной точки зрения ответственно.
А вы считаете, что была демонизация конвенции?
Ну, безусловно, но она была давно, она не сейчас, как бы в
сейчас просто какой-то момент. Прям какой-то как джин.
Но она была с самого начала, в принципе, и еще, мне кажется, если мы посмотрим исторически, то с момента подписания всеми конвенции, когда Россия отказалась ее подписывать, тогда еще в Совете Европы будучи. Вот. И, в принципе, началась ее демонизация, что повлияло на часть, я бы сказала, наиболее подвластным российской пропаганде стран, ближе восточной Европы, да, и некоторых балтийских стран, в том числе на нас и на Литву, если посмотреть, сказался этот нарратив. Ну вот, и с тех пор, как эта демонизация произошла, очень сложно было из нее выплыть. И казалось, что 2 года назад приняв, все благополучно забыли, потому что ничего плохого не случилось от того, что нам рисовали, что должно случиться, и что действительно эта конвенция была только... всего лишь-то о важном вопросе, да, как борьба с насилием. Но вот эта демонизация снова всплыла.
Вадим, демонизация зачем? Суверена вара, вот в которую вы состоите. Но, по сути, вот она, получается, как утверждает Антонина, занималась демонизацией, расшатали общество. Вы согласны с этим?
Нет, категорически не согласен, потому что, во-первых, очень сложно ждать демонизацию от такого количества юристов, которые есть в Суверена вара. То есть выдвигались конкретные вопросы. Почему это, почему это, почему это, да? Вот если мы говорим сейчас уже завершающий какой-то этап, да, на все практические вопросы отвечаете вы все путинисты. Да, то есть и даже вот сейчас косвенно прозвучало, связь с Россией и так далее. Оставим, пожалуйста, в покое Россию. Нет здесь России, да? Есть конвенция, есть Латвия, да? Исходим из этого. Ни на один вопрос, почему вот так, почему были включены такие-то формулировки, зачем они там, что они преследуют, какие будут последствия, ответов внятных не было. Понятно, это было у нас европейское сообщество, которое приняло, нам нужно следовать линии, условно, партии, да, поэтому как бы будет вот так. Да, такой, ну...
а, Вадим, а я не услышала ни одного, на самом деле, хорошо, вы вот сказали, что почему... Не, я не услышала ни одного нормального аргумента за выход из концепции. И даже когда, вот, например, там общественные СМИ спрашивали у СЗК, которые, конечно, сыграли главную роль в этом, они тоже путаются в показаниях. Они говорят, ну, мы так хотим, да, то есть тоже не было.
Ну, я сейчас выскажу, наверное, мысль, которую, может быть, вы... с которой не согласитесь, да, но...
О, у нас таком... свобода мнения.
Да, да, абсолютно. Да. В таком виде, как она принималась, и в таком порядке, как она принималась, она, в принципе, не должна была приниматься. Да, то есть Союз зеленых и крестьян, ну, ни разу не либеральное политическое объединение, никогда им не было. Соответственно, я не знаю, там, какими кнутами, пряниками заставили, уговорили и так далее их проголосовать за эту конвенцию, но это не их ценности. То есть мы сейчас копаем немножко глубже. То есть это не их ценности, и вопрос, как она принята была. Угу. Да? Фактически вышли мы...
С оговорками, кстати, она была принята.
Вышли мы из нее так же, как и вошли, вот по большому счету. То есть одна сила решила волюнтаристски, да, несмотря на мандат, данный избирателями, мы за это проголосуем. Потом эта же сила решила, что, наверное, все-таки да, данный нам избирателями мандат чуть-чуть важнее, да, мы вышли. Да? То есть... Вход был неправильный, да, соответственно, выход – это следствие входа.
Да. И, кстати, насчет Союза зеленых крестьян, не знаю, что там, как это случилось? Вы же были тогда, у них не было сомнений, у Союза зеленых крестьян, что вот надо эту конвенцию. Какие-то, помню, были оговорки, помните, она была принята с оговорками. Почему так получилось? Почему вот такой штрейкбрехер сюда сегодня с вами, завтра с нами? Как можно доверять тогда?
Это скорее у них надо спрашивать, потому что, видите, они же не смогли ответить ни на один вопрос в четверг, почему.
А как вам кажется?
В тот момент, когда принимали конвенцию, когда Союз зеленых крестьян, как бы формировали правительство, они принимали, они могли ответить на вопрос, почему они за нее. В отличие от того, что сейчас они не могут ответить, почему они за выход. Потому что тогда они объясняли своему избирателю, на самом деле, достаточно обоснованно. Многие депутаты были даже среди, ну, например, Аугудлес, да, он был министром благосостояния. И активно выступал за конвенцию, объясняя, что она только про борьбу с насилием и не про что другое. Поэтому здесь, конечно, абсолютно не согласна с тем, что нужно говорить, что если они не либеральная партия, то они не поддержат конвенцию. Это неправда. Мы сейчас прекрасно видим, что люди, которые голосуют за национальное объединение, люди, которые голосуют за тот же самый Союз зеленых и крестьян, и другие консервативные, можно сказать, правого толка, некоторые даже очень правого толка партии, они тоже поддерживают конвенцию, многие, потому что они видят в ней только... И единственное, это борьбу с насилием. И, соответственно, если мы говорим, что здесь, возможно, нету роли какой-то демонизации, как не согласен с этим... это, ну, мы же очевидно понимаем, что есть нарративы, которые не обязательно говорить прямым текстом. За Россию, против России, рука ли России.
То есть у вас скорее восточное далее. Направление, либо да. западный
здесь,
путь. Да?
Здесь, тут... Нет, здесь одна большая разница. Почему есть те, которым выгодно, чтобы мы не были с другими европейскими странами даже в борьбе с насилием. Это те, которым выгодно, чтобы у нас здесь был хаос, чтобы у нас было различие мнения, чтобы вроде бы мы начинали говорить, что, вы знаете, эти европейские ценности на самом деле не наши ценности. Но нет, мы часть Европы,
а
мы, формируем эти ценности. Именно поэтому нам и выгодно в любой ситуации, как стране и с государственной точки зрения, выгодно быть частью.
Да, вы знаете, что приходил, когда у нас вот был разговор об этой Стамбульской конвенции от партии «Латвия Пирмая Вета», там Зифтинш был, да, и он сказал, уже готовы 8, по-моему, законопроектов, это, например, партнерские отношения. Это часть вот таких же идеологических моментов, которые также пойдут в Сейм на денонсацию либо отмену. Вы не удивлены?
Нет, ну, конечно, я не удивлена. Они, ЛПВ, это Шлессер партия, они будут делать все, чтобы было бы хуже, соответственно, ну, можно сказать, нынешнему правительству или вообще, в принципе, обществу, чтобы было намного... более разделено. Они использовали эпидемию, они использовали COVID, в том числе в своих целях политических, для того, чтобы раззадорить общество, которое сомневалось в правильности вакцинации и так далее. То есть это же все было использовано на то, чтобы больше раззадорить, больше разделить, настроить одни против других. Ничего из этого не было настроено на разъяснение. Как и в Стамбульской. Если секундочку, ты не вот настроен на разъяснение, вопрос. На объяснение, почему это не опасно, или почему, наоборот, для общества нужно совместно сотрудничать международным, в том числе с борьбой с насилием, потому что, как мы знаем, у всех похожие ситуации, да, и критические очень часто эти методы, очень часто схожи, с которыми надо бороться, ну, с помощью которых бороться. И поэтому, если мы друг за дружкой, как говорится, в нашей европейской семье приглядываем, то это хорошо, если мы так же самое и друг за другом.
Понятно. Что, у вас претензия, да?
Во-первых, как бы давайте мы все-таки будем уходить от борьбы с нарративами путем нарративов. Да? То есть вы сейчас боретесь с нарративами, обложив условного Шлессерса, да, я уверен, и суверенную власть, штампами. Да? Давайте мы уйдем от этого. Дискуссии в таком виде не получится никогда. Если вы хотите дискутировать, если вы хотите...
С суверенной варой я не особо хочу дискутировать, если честно.
Ну, пожалуйста,
понимаете. Потому что ваши методы, мягко говоря, то, что ваша... Кто она? Лидер у вас там, не лидер? Степаненко все заседание провела в трансляции ТикТока в четверг, да, в зале, снимая телефоны, снимая компьютеры, и не только депутатов, но и те, кто находились в аудитории, смотрители Сейма. Это метод, который... Ты можешь смотреть трансляцию официальную, которая есть на наших общественных средствах массовой информации, которая есть на сайте парламента, да, Сейма у нас. А зачем тебе создавать параллельную реальность ТикТока? Поэтому есть вещи, когда ты можешь дискутировать. А Степаненко не приходила дискутировать по содержанию на эту тему. Она приходила устраивать свой контент в ТикТоке.
Секундочку, да, и поэтому... вы либеральная партия. Вы либеральная партия. Вы сейчас ограничиваете источники получения информации? Мы о чем мы говорим вообще?
Я говорю о том, что есть стиль дискуссии, которым вы призываете. Тогда и дискутируйте в том стиле.
Ладно.
А давайте
У нас, к сожалению,
мы сейчас вышли в этот идеологический спор, который я бы не хотела продолжать. Так, давайте по факту. Вот мы остановились на президенте. Во-первых, короткий вопрос. Вадим, как вам кажется, какой путь выберет президент?
Ну, та фраза, которая была показана, она, назовем так, она юридически выверена. Да? Я хотел бы больше, я надеюсь, что президент больше будет учитывать юридические составляющие, чем то, что было написано, государственные, потому что государственные, они более философские. И государственные, да, это давление извне на то, чтобы любыми путями это решение было нивелировано.
Хорошо, вот тогда вам вопрос, Антонина. Тот факт, что сейчас не государственная организация, очень много собрано подписей, удивительно много, Манабалс, свыше 50 тысяч подписей на Манабалс за то, чтобы не провозглашали выход из этой концепции, да? Не выглядит ли это как давление, в общем-то, на президента, как вам кажется? Сейчас 10 дней – важный момент, когда он должен принять это решение. Возможно, сейчас нужен некий мораторий, чтобы он действительно сам принял это решение.
Не, ну что значит сам? Он действительно сам и примет это решение. Вопрос, с какими аргументами и запрещать неправительственным организациям призывать президента одуматься или призывать увидеть детали именно, как вы говорите, как было выйдено из конвенции, да, именно каким образом было это юридическое решение голосованием принято, да, это как раз то, что делают общественные организации. Конечно, там есть и доля эмоций, я думаю, эмоции более чем зашкаливают сейчас, да, и я более... скажу, что, мне кажется, ни президент, ни большинство политиков, которые проголосовали в четверг за выход из конвенции, не ожидали такого количества эмоций и подъема, в том числе в среду, действительно было не протолкнуться возле Сейма. Я такого не помню за последние 15 лет.
Я тоже не помню.
И это было... И это были разных возрастов, и, главное, разных полов, и с детьми, и с семьями, и с, значит, абсолютно... И разных национальностей.
Я понимаю, будет еще один пикет, да?
И пикет будет в четверг, и понятно, что возмущение только растет, и призыв президенту, безусловно, является частично и давлением на президента. Но мне кажется, что в этой ситуации президент в любом случае, он делает, я думаю, свой выбор. Знаете, давление со всех сторон бывает. Его задача как президента сделать рациональный, правильный выбор. И поэтому я считаю, что даже те же самые юридические аргументы, я соглашусь, на которые стоит смотреть в первую очередь, они неравнозначны, как здесь утверждает господин Баранник по поводу того, что как вошли, так и вышли. Нет. С юридической точки зрения, я думаю, если вы юрист, вы должны понимать, что разные абсолютно... Нет, это уже такие политические, скажем, отыгрыш. Типа мы как вошли, так и вышли. Нет. Все-таки выходить в совершенно другие юридические последствия. Одно дело не додать прав человека, да, и не вступить, например, в эту конвенцию, а другое дело отобрать права человека. Об этом сейчас говорят наши и конституционные юристы и так далее. Поэтому там в том, как проходили заседания, там есть полно теперь обоснований для суда Сатурсма, да, конституционного суда, чтобы все это рассматривать и для следующих статей. Поэтому посмотрим, что сделает президент. Дальше еще много методов, как можно оспорить эту, в том числе юридически, как бы правильно принято или большинством голосов принятое в Сейме, еще не значит, что оно правильно.
Слушай, интересно, по-моему, конституционный суд никогда не оценивал, скажем, легитимность международных договоров. Насколько я так понимаю, это будет первый прецедент.
Нет, они оценивали, более того, их просили дать отзыв о самой конвенции, когда они сказали согласие или сатверсмен.
А вот именно выход, да. Они разве оценивали?
Да, но выход в любом случае будет же законным. Ну, как бы закон о выходе, да? Вот это закон о выходе.
Его будут рассматривать.
Да, хорошо. В обществе много непримиримых мнений и считают, что люди, вот, честно говоря, вот мне кажется, это тоже правильным каким-то вариантом, что не сойдутся никогда вот две стороны, поэтому надо проводить референдум. Вот, давайте покажем политика Андрис Кулбергс. Он считает, что лучший ответ на этот вопрос можно получить на всенародном референдуме. Дальше. Анастасия пишет, это президент Ассоциации журналистов, что темпы сбора подписей ее абсолютно убеждают в том, что референдум – это не утопия. Протест в четверг, о котором сказал Антонина, он станет катализатором, и это подразумевает решительную позицию. У меня вопрос. Мне тоже кажется, референдум – это идеальный путь. Теоретически возможно. Президент может приостановить публикацию на 2 месяца, но 150 тысяч подписей надо собрать. Почему у нас этот демократический инструмент, как вам кажется, используется так мало? Ведь были какие-то идеи, что не надо столько 150, надо сделать поменьше. Но вы были бы за то, что референдум бы решал такой вопрос?
В любом случае, в демократическом государстве прямое волеизъявление народа, не опосредованное через парламент, а прямое, это наиболее, скажем так, объективный показатель. Да, соответственно, в этой ситуации, да. С другой стороны, решение принято, и тогда возникает вопрос, а почему только этот вопрос? Это действительно самый важный вопрос в Латвии на настоящий момент.
Если он вызывает такую реакцию, тогда да?
Вопрос, насколько эта реакция подогрета. Насколько она подогрета, насколько действительно...
А кто это будет, Вадим, оценивать? Кто там подогрет и не подогрет?
Это следующий вопрос, Ольга, к тому, насколько... Вот, тоже один из вопросов был озвучен. Насколько медиа были объективны...
И мы дойдем. Этого. У меня есть скрины, я покажу. Да. Давайте немножко подождем, да.
Ну, по поводу референдума. Я думаю, что это, конечно, возможный механизм, но не обязательно самый правильный в этой ситуации. Безусловно, самым правильным было бы, если у президента есть эта возможность, так как сгоряча, ну, допустим, сразу отменили ее, не давали высказаться на комиссиях. В принципе, большое такое количество подписей стремительно собирается. Тоже исторически, я так понимаю, что 30 тысяч или сколько-то, 20 было за сутки собрано первые, да? То есть понятно, что... Общество, в принципе, достаточно разгоряченное, и несмотря на то, что кто-то считает, что, возможно, это не самый важный вопрос в государстве, это вопрос о том, как на это смотреть. Потому что я думаю, что очень многие видят выход из Стамбульской таким образом, скорее, скажем так, риском для нашего в целом демократического общества и возможного вот этого вот поворота не в том направлении, да, когда мы поддаемся вот этим вот, что мы сами лучше знаем, нам не надо особо, чтобы нам диктовал что-то там Брюссель или еще любая там европейская, да, центральная организация. Вот этот нарратив, это то, чего, мне кажется, больше всего не хотят видеть те, кто подписываются Стамбульской конвенции. Помимо самой борьбы с насилием, да, есть и вот это вот аспект. И поэтому про референдум я закончу. С референдумом так. по правам человека, это все-таки вопрос касательно прав человека, да. Референдумы, это, ну, такая, мне кажется, спорная.
Почему?
Решение.
Она демократическая.
Потому что права человека, они всегда, как правило, касаются не, большинств, не прав большинства, где большинство говорит...
Меньшинство.
Да, меньшинство надо защищать, да. То есть демократии как? Понятно, что, с одной стороны, диктатура большинства, если большинство приняло решение, но важно учитывать интересы меньшинства. Да, в референдуме получается так. Может быть, ты просто большинством голосуешь за, например, если насилие касается, будем, ну, хотя бы надеяться, что не большинства нашего общества, а все-таки меньшинство затронуто и было, каким образом пострадало от насилия, от разного вида насилия в семье и так далее, то понятно, что таким образом как бы большинство решает, стоит ли нам защищать меньшинство или не стоит. Это такой, ну, аспект спорный, но
так, можно
возможный.
Еще по-любому вопрос.
Но возможный. Поэтому лучше всего первым делом это вернуть президенту закон в парламент обратно, сказать, так, ребята, не до конца продумано, подумайте. Все ли вы учли? И если депутаты учтут, особенно многие сейчас уже говорят, что они в следующий раз бы голосовали по-другому.
Серьезно? Есть, да, такие, да?
Да, есть и такие, и понимают, что, в принципе, даже с трибуны тот же самый Кулбергс нам сказал в четверг, да, что если президент вернет, ну, тогда посмотрим. Он уже оправдывался тем, что он бы не голосовал бы, возможно, именно так, как собирается. Ну, вот подождем, когда президент вернет. То есть они уже надеются на то, что как бы...
То есть вы, лучший вариант, если президент возвращает, и депутаты все-таки каким-то образом передумывают.
Передумывают.
Да.
Я думаю, так как передумывали СЗК многократно, и более того, не могут ответить, почему они в этот раз так сделали, проголосовали против, несмотря на то, что действительно многие из них, я знаю лично, они очень поддерживают саму Стамбульскую конвенцию и понимают
ее цель. Потому что партийная дисциплина существует.
Давайте все-таки отделять мух от котлет, отделять насилие от конвенции. Да, у меня создается впечатление, сколько я не слушаю сторонников, что у нас превыше всего не борьба с насилием, а принятие конвенции и сохранение конвенции.
Оно это связанные
нет,
вещи.
Нет, вот именно звучит так. Конвенция, а потом мы как-нибудь посмотрим с борьбой с насилием. Давайте имплементировать. Вот что есть в конвенции хорошего для...
Оно уже имплементировано. Да.
Так и давай. Более.
Ну так оно
хорошо.
Имплементировано.
Так давайте.
А вы не знаете, чем
проблема?
Отличается конвенция от законов местных?
А в чем проблема?
В чем проблема? В том, да, что помимо законов местных, которые приведены, есть еще механизмы международные.
Давайте, я очень долго слушал вас, да, давайте вы выслушайте меня.
Вы же спрашиваете, в чем проблема, я вам отвечаю, в чем
проблема. Это риторический вопрос. Да, то есть,
как вы не хотите ответ?
Давайте так. Есть конвенция, которая вызывает вопросы, массу вопросов именно в формулировках. Ни у кого не вызывает вопрос необходимость борьбы с насилием против женщин, с домашним насилием и так далее. Ни у кого этих вопросов нет.
Ну,
да?
Не,
задайте своим коллегам, которые вот самые ярые, да, там, Латвия на первом месте и так далее, вопрос любой. Вы против вот такого-то метода борьбы именно за права женщин? Не расширяя, да, в гендерную идентичность, а именно за права женщин. Да? Вы сойдетесь на 100%.
Нет, к сожалению, это неправда, потому что за поправки, которые мы подавали до принятия Стамбульской конвенции, прогрессивные, когда первый год мы были в парламенте, Стамбульская конвенция не была ратифицирована, мы предлагали и по поводу сексуального насилия, и увеличения каких-то наказаний, и по поводу того трактации, ну, разные, эмоционального насилия и так далее. То есть разные вещи, они не двигались. И более того, ваши упомянутыми друзьями из Шлессера партии, они тоже были...
Но они не друзья, однозначно.
Не приняты. Так что то, что я вижу, да, по факту, то есть если она не в силе была, как только она стала в силе, вы же понимаете, что там не только в законе.
Нет.
Дело в полиции, в образовании.
Сейчас не хочу это, опять же, я предлагаю послушать тем, кому интересно. Был у меня первый вопрос для Юниты Бениты, что изменилось за те два года, когда вступила конвенция, вот в правах женщин. Она пальцев одной руки, вот пальцев двух рук не хватит, что изменилось. Давайте вот сейчас мы опять как бы немножко скатываемся в суть конвенции. Но я предлагаю, может быть, и Вадиму тоже послушать и посмотреть, что она ответила. И люди просто стали больше говорить об этой проблеме. Но это такой момент, и, ну, много всего там, да. Давайте я продолжу. У нас мало времени, у нас очень эмоционально сегодня получается. Есть один момент, который часто упоминается в связи с тем, с теми, кто сейчас борется против выхода из конвенции. Если упростить все то, что я прочитала, выглядит так. Большинство Сейма проголосовало за выход из конвенции. Значит, большинство латвийцев, которых представляют эти партии большинства Сейма, тоже за выход из конвенции. Так о чем споры? У нас же демократия. Вот вы, так выглядят эти мнения. Покажите, Янис пишет. Сбор подписей — это просто смешно. В демократии побеждает большинство. И что и произошло. А меньшинстве остается в меньшинстве. Дальше. Улдис критикует единство. Он пишет, что фраза «без учета большинства, общество, большинство в Сейме послало опасный сигнал» ему непонятно. Ему непонятно, как большинство в Сейме при нынешней системе выборов может не предоставлять большинство голосов. И, наконец, интересное мнение Элдора. Он считает, что латвийское общество, оно таково и есть. Ввиду поддерживает, он имеется в виду, что поддерживает выход из концепции. То есть никто не портит наш имидж, говорит он, как считает Вайра Вики Фрейберга. Просто имидж такой есть. То есть мы такие есть. Мы против конвенции. Поэтому так и получается. Тут, наверное, вопрос Антонине. Вы поддерживаете логику? Большинство проголосовало, отражает мнение большинства людей. Как бы, к чему споры?
Нет, ну вы же понимаем, что многие, если бы не смогли обосновать, почему они так проголосовали, тогда бы мы сказали, да, действительно, большинство так думает. Но зная то, что на самом деле думают депутаты, многие из которых голосовали за выход, получается, что они не отображают на самом деле ни свое мнение, ни, возможно, своего электората. Потому что, насколько мы понимаем, что к ним тоже в большом количестве обращаются их электорат, их избиратели, и говорят, что, ну, все, конечно, понимаем, но вы заигрались, да, то есть все-таки мы... Одно дело, там, может быть, не поддерживать вступление в конвенцию, потому что это не ваше предвыборное обещание, а другое дело активно из нее выходить, как бы, в принципе, подвергая риску и уже активности, которые были, ну, первые шаги, которые были сделаны на уменьшение насилия, ну, и в том числе, конечно, международный ажиотаж и наш престиж и наш имидж вообще страны в целом на международной арене, в которой мы, в принципе, последнее время, особенно в европейском нашем обществе, являемся лидерами и диктуем тоже вот эту повестку, что давайте, нам нужно быть сильнее, нам нужно вкладывать военную оборону, нам нужно быть более сплоченными в Европе и так далее. То есть все эти вопросы, они, ну, как бы показывают, что мнение, ну, меняется, избиратель дает один мандат. Во-первых, мнение меняется, ситуация меняется, факты, как бы ты должен расценивать общую ситуацию. Плюс я так понимаю, что опросы, которые были проведены, пока, может быть, ну, не такие детальные, но буквально недавно...
Я видела, Юревич публиковал.
Да, много разных. И получается, что в целом больше за конвенцию, чем против нее, есть бы небольшая...
Но политическая игра какая-то, которая вот это вот все может перевернуть. Ну, вы как бывший член партии «Согласие», Вадим, наверняка знаете, но в какой-то год, я понимаю, партия «Согласие» там 20% голосов в Сейме набрала, но при этом она никак не вошла в коалицию. И это было тоже обидно некоторой части населения, которые голосовали, но оказалось, что самая популярная партия, она никак не была представлена в коалиции. Нет ли тут каких-то параллелей, как вам кажется?
Я бы не делал никаких параллелей здесь, это разные вопросы. Да, то есть механизм создания коалиции, к сожалению, такой, какой он есть, да, то есть не всегда в Латвии партии, как, скажем, в тех же странах западной демократии, победившая партия, как правило, там, в абсолютном большинстве случаев формирует правительство, да, в Латвии это не принято, то есть в Латвии это, скажем так, более уже кулуарные какие-то механизмы решения этих вопросов, да. Здесь мы говорим о конкретном вопросе, о конвенции, да, я бы жестко разделял имплементацию прав, имплементацию всех механизмов защиты женщин, детей от непосредственно текста, да. Нам ничто не мешает взять позитив из конвенции, да, и имплементировать его, тем более госпожа Нинашева говорит, это уже сделано, да, окей, остается механизм контроля, да, насколько конкретно правильно работает полиция, насколько обоснованно расходуются средства, выделяемые негосударственным организациям, то есть
Но абсолютно. Там международный контроль, да, тоже
Нет,
признан.
Давайте
приезжают, это Греви, они смотрят, а внутри можем ли мы объективно...
Давайте мы с собой разберемся сначала, да, то есть понятно, что приедет барин нас рассудит, да, это вот давнишняя проговорка. Давайте мы сами попытаемся разобраться с собой. Да, то есть мы еще не начали даже. Мы сейчас пытаемся говорить, что да, мы пробежим марафон, при этом ни разу не бегали 5 километров. Да, вот давайте.
Тот же самый нарратив, который вы сейчас, во-первых, тут, там западные демократии, у вас тут барин приедет, расценит.
Но это ваш же подход.
Вы прекрасно в курсе, что мы часть Греви. То есть мы часть этой же комиссии.
Один из.
То есть к нас никто не приедет и не
рассудит. Мы это кто?
Мы часть европейской. Латвия как государство, мы часть этой европейской
часть
демократии.
Греви, отдельно взятые.
Часть Совета Европы, часть написавших этих, мы сами соавторы этой же конвенции. Так что, пожалуйста, не надо нам приписывать этот российский нарратив, что кто-то нам откуда-то приедет нарратив? И будет диктовать. Потому что он у вас именно такой, какой из учебников, понимаете? Видите, даже смешно иногда мы говорим этими фразочками, которые, ну, извините, уже вот даже специалисты по дезинформации, да, высказываются по поводу, которые годами изучают. Они уже говорят, какие конкретные термины, какие нарративы, как знаете, это будет использоваться. Как после этого у нас Стамбульская конвенция, потом у нас мигранты, потом у нас нечего диктовать нам Европе, значит, правила мы сами хотим решать.
Ольга, мы с вами люди пройдено. Чуть-чуть постарше, да, я прекрасно помню конец 90-х годов, может быть, более молодому поколению, 90-х, 80-х, да, то есть, может быть, молодому поколению мне кажется, что сейчас это очень современно, они делают что-то в первый раз. Я слушаю, да, и у меня реально дежавю с концом 80-х годов. Это вот комсомольское собрание. Вот я такое слышал последние разы вот на комсомольских собраниях, да. Есть одна точка зрения, она действительно правильная, она должна быть, все остальное – это тлетворное влияние и так далее. Я проходил это. Давайте не будем к этому возвращаться, пожалуйста. Да, это, ну, тупиковый путь развития. Диалог, да, пытаться каким-то образом друг с другом общаться, что-то найти, в чем-то вы не правы. Может быть, что-то не понимает другая сторона. Но другого пути у нас нет.
Не, ну можем вернуться к содержанию, но правильно, мы уже сегодня содержание не обсуждаем.
Тогда
мы смогли обсудить, в чем именно проблема. И даже та декларация, которая была вместе принята, которая, в принципе, с АЗК настояла, да, которую мы приняли, где еще раз утвердили, что ничего не идет вразрез с Конституцией, никакие там... извините, уж понятно, социалоздимопс или там, не знаю, социальный гендер или как он там на русском переводится, то есть не значит ничего, что вы ему приписываете.
Ну вот тут пишут нам слушатели, а как Антонина объяснит, что появляется пол «оно», и разве это не идет с этой конвенции? Ну давайте, я по содержанию так не хотела говорить, но ответьте.
Не идет.
Никакой не связи. Идет, но и гендер, все-таки еще раз напомню, я сейчас не собираюсь возвращаться к содержанию, это просто социальный конструкт, это роли, которые требуют от женщины или, не знаю, от кого-то еще определенных действий. И вот это все описано в концепции. Пола там два, мужской и женский. Точка. Ладно, давайте продолжим. И тут, значит, я вижу, конечно, Сылыня недовольна, Единство недовольна. Покажите, что она сравнила с АЗК, с неверным мужем, которому воздастся в будущем.
Опять-таки в концепции, скажем так, относительно конвенции очень двусмысленное высказывание.
То есть о насилии, да? Ну, понятно, здесь идет речь.
То есть даже не о насилии, а о том, что она, условно, сейчас готова это насилие каким-то образом покрывать.
Ну, не насилие, это, скорее всего, какие-то последствия, которые, я не знаю, что там может быть. Это вот Антонине виднее. Что? Останется ли СЗК в коалиции после этого? С ним будет проведена какая-то беседа. А может, что-то предложат взамен? Я не знаю. Что вы видите?
Это хороший вопрос, останется ли СЗК в коалиции, на самом деле, потому что, по сути, как мы это видим, особенно с прогрессивной точки зрения, что СЗК уже не в коалиции, СЗК формирует какое-то свое большинство в парламенте по определенным вопросам через другие партии, они создают эту повестку, поэтому, по сути, сейчас работает как бы коалиция и правительство меньшинства. Вопрос только, это меньшинство в правительстве, оно между прогрессивным ВЕНУТЫБ или оно между ВЕНУТЫБ и Союзом зеленых крестьян, да, вот, по разным вопросам, да, соответственно. Понятно, что бюджет на повестке, понятно, что есть критически важные моменты в бюджете, почему он должен быть принят и почему он должен вступить в силу вовремя, да, поэтому, чтобы не устраивать тоже экономический кризис в стране, который нам совершенно ни к чему сейчас, вот. Но при этом, при всем, есть какие-то границы, безусловно, которые СЗК давно перешли границы, мы давно призываем премьера в принципе, сделать что-то с этим, потому что они правят, сказать, этим правительством, и, ну, они имеют действительно самое большое количество депутатов в Сейме, да, все еще, и поэтому, ну, какое-то решение должны найти. В принципе, мы сейчас ищем, безусловно, договариваемся, посмотрим, может быть, Союз зеленых и крестьян не ожидали, в том числе. числе такой реакции, потому что их риторика сейчас сводится к тому, что ну что-то вы слишком эмоциональны по этому вопросу. Это не мы слишком эмоциональны, это они доигрались и использовали абсолютно не тот вопрос, который им стоило.
Очень короткий вопрос. Понятно, что мы не можем знать, это спекуляции. Вы видите сейчас предпосылки для раскола коалиции? Вы опытный политик.
Ну, зависит от мнений двух партий, которые обвиняют третью.
Да, то есть ну, вот вообще,
я не
целом,
думаю,
со
что
стороны,
я абсолютно не думаю, что ЗЗС, особенно в преддверии бюджета, хлопнут громко дверью. Да, то есть ЗЗС
а если
этот
им
вопрос
хлоп...
инициировать не будет. Как хлопнут дверью две оставшиеся партии, но это вопрос
тоже. Да. Ладно, у нас очень мало времени, хотел бы поднять вопрос прессы. Я увидела неожиданно для себя много шума, много резонанса по поводу того, как пресса отображала все эти дни историю с конвенцией. И я увидела немало упреков в сторону прессы, мол, они такие неоднозначную позицию заняли, сторонников концепции им просто якобы сверху приказали. Вот одно из мнений. ЛСМ-портал опубликовал вот такую новость: в четверг не будет ли стыдно. И Сейм вышел из Сейм проголосовал за выход из конвенции. Дальше. Янис Еслоникс обвиняет прессу в предвзятости. Мол, заголовок говорит сам за себя. А заголовок не наш, это ТВ-3. Я переведу заголовок. К сожалению, результат голосования не вызвал сюрпризов. И Янис пишет, что нет нейтральности в прессе. Дальше. Айвар пишет Боровков, что СМИ начали поддерживать напряжение вокруг конвенции. И сейчас мы в СМИ провоцируем беспорядки. И это пропагандируется на государственном телевидении. Во-первых, господину Айвару Боровкову скажу, что у нас нет государственного телевидения. У нас есть общественное телевидение и радио. Это принципиальная вещь. И дальше. Пользователь пишет, что новое единство превратило общественные СМИ в орудие пропаганды. И чем мы тогда отличаемся от России? Тут я сразу скажу, что я лично, работая в общественных СМИ, никогда не чувствовала давления от власти. И не думаю, что, например, господин Домбрус, Коснотая Клатве, и его какой-то коллега тоже чувствовал, я знаю Яниса, он бы не стал об этом молчать, да? Поэтому в нашей студии, как вы видите, есть разные мнения. Но тут я вижу некоторый перекос, возможно, в сторону вот защитников конвенции. Должна ли пресса быть объективной? Видите ли вы здесь перекос?
В идеале, конечно, несомненно, да, но здесь мы сталкиваемся сразу с вопросом редакционной независимости, да, мнения отдельных взятых журналистов и так далее. И опять-таки этот вопрос делится на два. То есть если мы говорим о частных медиа, то, к сожалению, да, мы здесь ничего не можем сделать. То есть общество здесь ничего не может сделать, да, кроме проголосовать условно пультом телевизора. Да, если мы говорим о
общественном,
да, то, Ольга, к сожалению, я не соглашусь. Вот, и опять-таки было видно на экране, общественное у нас зачастую превращается даже не в государственные, а в правительственные СМИ. Да, то есть...
А у них может быть своя редакционная точка зрения?
Разумеется, разумеется.
Может, да?
Но общественные СМИ, наступив на горло собственной песни, должны давать слово и другой стране. Не без комментариев, а вот теперь послушайте, что эти обезьяны скажут, да, а именно дать возможность высказаться без купюр. Без нарезания, без потом редакционных комментариев, ха-ха-ха, посмотрите. И именно должен быть цивилизованный диалог. То есть в том же объеме, в котором дается слово сторонникам, да, в тех же объемах и с достаточной аргументацией, с изложением достаточной аргументации, должно даваться слово.
Вы не видите этого равно...
Ну вот за исключением нашей дискуссии сегодня я не вижу этого.
Да, не вижу. Хорошо. Данина, вы как видите это? С одной стороны, пресса поддерживает. Это, наверное, приятно. И я допускаю, что, может быть, я не знаю, каких-то структур Вены, ибо у нас много, какая-то, ну, вот личная позиция. Но я пытаюсь эту личную позицию, как говорится, задвинуть куда подальше и все-таки стараться быть объективной.
Нет, ну я думаю, что, безусловно, профессиональные журналисты стараются быть объективными, поэтому они и ссылаются на факты, на разъяснения, на, например, какую-то расследовательскую журналистику. И в этом вопросе, мне кажется, про саму конвенцию многократно были сюжеты именно с такой точки зрения, да, также развеяние мифов, какие-то факты и так далее. То есть это работа, в принципе, профессиональная работа журналистов. По поводу эмоциональной стороны, понятно, что заметно на самом деле и чувствуется, что общественные СМИ, в том числе и журналисты, в целом недовольны таким исходом событий. И я думаю, оно здесь тоже кроется в том процессе, какой он был сделан. Если на тех же самых комиссиях, наблюдая на то, как депутаты дают слово или не дают слово, какая дискуссия, как мнение учитывается общественных организаций, я думаю, это тоже своего рода влияет на то, как общественные СМИ реагируют на это решение. Но мне кажется, слово было дано как раз-таки другой стороне многократно. Вот те же самые сюжеты, которые сейчас на выходных были в общественном телевидении, четко показывают, что в четверг спрашивали именно у депутатов, которые голосовали за выход из конвенции. У меня никто не спрашивал, да, обосновать. Меня мало, если честно, в последнее время о чем-либо спрашивают по этому вопросу. В основном я слышу как раз-таки мнение другой стороны. Так что мнение услышано, вопрос, насколько обосновано это мнение, как оно выглядит со стороны. Но и в том числе, мне кажется, что у общественной журналистики, я не очень не хотелось бы думать, что этот критика сейчас общественных СМИ используется тоже в такой, ну, таким образом, что влияет на доверие вообще медиа.
Оно последнее упало немножко, но оно падает. И да, это, к сожалению, тоже наша реальность. Люди доверяют людям, которых они выбрали. Там кто-то выбрал, Вадиму верит, да, и он смотрит там, что Вадим публикует в ТикТок. И, конечно, я бы призывала людей слушать Вадима, да, если он нравится кому-то, но при этом и пытаться вот такое критическое мышление развивать.
Слушать не только Вадима.
Ну,
послушайте, но это же очень сложно следить одновременно в социальных сетях за разными мнениями, потому что естественным образом социальные сети построены так, что мы скатываемся в определенный пузырь информационный.
Да, поэтому
в этом плане я намного выше ценю, конечно, общественные медиа и редактуру, которая работает с разными мнениями, подкрепляет фактами и так далее. И мне кажется, что именно поэтому медиа сейчас как-то интуитивно, возможно, взбунтовались немножко, потому что это же и как раз вопрос про критическое мышление. Это вопрос доверия, общественного доверия фактам, а не мнениям определенным в первую очередь. Поэтому, мне кажется,
с другой стороны, общественным играм, если мы говорим об общественном медиа, да, оно должно учитывать и поляризацию общества. Да, то есть, окей, можно учитывать и можно строить все на мнении журналиста и говорить, что да, у него такая политика, у него такая позиция, он ее высказывает. Да, но это общественные СМИ, еще раз подчеркну, общественные. Соответственно, как бы нравится тебе, не нравится, если в обществе есть запрос на другую информацию. Да, я могу согласиться, что были вопросы на выходных, показывали, да, по факту. Понимаете, голосование было в четверг, да, а дискуссия началась в воскресенье.
Нет, спрашивали.
Спрашивали все это время,
как собираетесь голосовать, поменяла ли ваша...
Я слежу за повесткой, действительно. Вот пишет мне слушатель, а что, Ольга, вы не чувствуете давление? Да вас же через 2 месяца власть закроют, а вы не чувствуете. Закрывают по другим причинам. Давайте мы обязательно сделаем передачу про последние дни Латвийского радио, но все-таки я не думаю, что меня закрывают за то, что я стараюсь быть объективной здесь сейчас. Последний вопрос очень коротко, наверное, вам, да, Антонина, потому что вы все-таки представляете парламент, да? Я видела мнение предпринимателя. Янис Вилнатис, он писал, что его вообще удивляют такие споры вокруг конвенции, как будто ничего другого нет актуального, не успеваем уже скрины. Янис Сензитис пишет, что тоже не понимает, что происходит с СМИ за последние 2 месяца. Ой, вот он пишет, 100 депутатов не тратят свои зарплаты, чтобы обсудить пути выхода из кризиса, а почему-то про конвенцию. Впереди бюджет. Да. Во-первых, согласны ли вы с такой, что вот ну не надо на конвенцию, есть же другие более важные темы. И ждет ли нас такие бурные обсуждения в парламенте бюджета, который скоро будет? У нас буквально 2 минуты.
Нет, ну я всегда с своей стороны готова бурно обсуждать бюджет, именно экономические вопросы.
А вы так видите уже?
Мы прогрессивные всегда, и когда из оппозиции подавали поправки, готовы дебатировать, и более того, когда в правительстве мы всегда были готовы идти на трибуну и защищать хорошие вещи, которые есть в бюджете. Да? Вопрос... Сейчас пытаться как бы разделить эти 2 вопроса не получается, потому что вы видите, что международные инвесторы, они говорят, этот вопрос тоже важный для того, чтобы нам инвестировать в Латвию или не инвестировать.
А вы видели, что Криштапанс ответил? Мы других инвесторов найдем, когда мы придем через 11
вот
лет.
Именно.
Мы других. Каких, но он не объяснил.
Ну так а где тогда здесь вот эта забота об экономике страны, если можно вот так взять и сказать, что вы нам не нужны, все инвесторы, с которыми здесь работали, которые сейчас, и, например, северных стран, послы, которые призывают, или спикеры, или инвесторы, которые говорят, ну, ребят, ну, чтобы вы, в вас инвестировать и вам развиваться, вам нужны и этот вопрос. вопрос тоже.
Может быть, да. Надо все-таки про экономику больше?
Смотрите, ну, во-первых, в первую очередь действительно надо про экономику, да, это и более консервативные ценности и так далее. Давайте просто исходить из того, что у нас каждый третий евро в бюджете следующего года не заработан в Латвии. Да, это гранты, это кредиты. То есть мы в этом плане, как бы, как государство, деструктивная экономика. Да, и таким путем... Нет, таким путем развиваясь...
Вы да, видели факт.
18 миллиардов евро бюджет. На обслуживание долга, по-моему, 700 миллионов идет и 1 миллиард инвестиций. Нету. Нету две трети.
Подождите, гранты и планирование займа на следующий год порядка 3 миллиардов.
3,5, да, но это не делится на один бюджет, да? Ладно, давайте мы не будем спорить.
Вопрос к чему, да, мы сейчас обсуждаем какие-то нюансы, да, но я бы очень не хотел прийти к тому, что на защиту, на реально нужную защиту, да, в какой-то, на каком-то этапе у нас просто не окажется денег. Да, то есть почему важна экономика? Не потому, что сама по себе она важна, и не потому, что конвенция есть, она важна сама по себе, а потому, что права, те же самые защиты прав, это выделение денег полиции, это выделение денег на превенцию, на работу с пострадавшими и так далее. Нам нужно заботиться, чтобы у нас на это были.
На это были деньги, и мы, я уверена, еще встретимся, может быть, и с Антониной тоже, который придет уже после принятия бюджета, и как-то поговорим еще об этом. Спасибо вам огромное, Антонина Нинашева, депутат Сейма от прогрессивных. Спасибо большое за вашу смелость. По крайней мере, вот смелости вам не отнимать. Да? Вадим Баранник, бывший депутат Рижской думы, ныне член партии Суверен Вара и юрист. Спасибо огромное, Вадим, что пришли в нашу студию. Мне было очень интересно с вами разные точки зрения. Я пыталась быть посередине. Спасибо, что вы пришли и сделали интересный эфир сегодня. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра в 12:10 подключайтесь на открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.